Зина Портнова. Обольские подпольщики сходились обычно возле 30-метрового маяка, окруженного осинником и березняком. С востока сюда тянулось большое болото. Тропинка прямо по болоту вела к маяку. Наблюдатели заметили, как незнакомая девочка свернула с дороги на эту тропинку. Предупредили секретаря комитета Фрузу Зинькову. Та улыбнулась. «Это Зина Портнова. Мне говорил о ней связной райкома». Пришла-таки. Члены комитета, не знавшие ничего про Зину, относились к ней вначале немного настороженно. «Будет мне с ней мороки», — подумала секретарь комитета, разглядывая маленькую девочку с косичками. Она попросила Зину рассказать о себе. «Я из Ленинграда», — тихо сказала девочка. «Приехала на каникулы и вот застряла». «У кого?» «У бабушки, в Зуях». Она взглянула на ребят вопросительно. «Вы знаете мою бабушку, Ефросинью Ивановну Яблокову?» Фруза, сдерживая улыбку, кивнула. «Знаем, мол, знаем, говори». «А училась я, — продолжала Зина, — в 385-й школе, за Нарвской заставой. Перешла в 8-й класс». Она замолчала, вспоминая о чем-то, и глаза ее вдруг помрачнели. «Да, зачем я пришла? Вы думаете, что я маленькая и ничего не вижу, не понимаю? Ошибаетесь. Я все вижу и все понимаю. Все-все». Она рассказала, что видела, как фашисты ограбили соседа, бывшего колхозного бригадира Евчука. Вышвырнули через окно одежду, обувь, белье. Дочка Евчука Шурка хотела что-то припрятать. Грабители схватили ее, втолкнули в машину и увезли. «И меня могут так. Ни за что». И еще рассказала она про то, как гитлеровцы убили ее дядю, Василия Гавриловича Язовитова. Он был обходчиком железнодорожного пути. Однажды его нашли между путями мертвым. Его убил ефрейтор, ударив сзади по голове тесаком. В глазах у девочки выступили слезы, когда заговорила о военнопленных. В Оболь пригнали из деревни Плеговна-Спасская 4 красноармейцев. У них нашли по куску хлеба. «Кто дал?» — допытывались солдаты в черных мундирах. Их звали СС. Красноармейцы молчали. Их били резиновыми палками, а они молчали. Замученных потащили к железнодорожному переезду и во враге расстреляли. Заключила Зина рассказ неожиданной фразой. «Фашисты убивают, а я хочу жить. Ужас, как хочу». «Все равно как?» — вскинула Фруза брови. «Нет, как до войны, только еще лучше. И никаких фашистов, как я их ненавижу». До войны мир представлялся Зине таким ясным, понятным, точно он лежал перед ней на ладони. Отец работал на Кировском заводе, мать тоже работала, Зина училась. Младшая сестренка вот-вот должна была пойти в школу. Дома на Балтийской всегда было людно, весело. По вечерам собирались папины товарищи, рассказывали про заводские дела и про гражданскую войну. А по воскресеньям Зина устраивала дома кукольный театр для всех малышей со своего дома. И вот фашисты нарушили все. Где теперь радость? Счастливая жизнь. В Ленинграде блокада, голод, рвутся бомбы, снаряды. Зина подумала об этом и медленно проглотила горький комочек, подкатившийся к горлу. Ведь в осажденном Ленинграде остались папа и мама. Зиньковой понравилась эта девочка и ее решимость. Вот скажи такой, что сделать, и она не остановится ни перед чем. И все-таки Фруза не спешила. «Это хорошо, что ты пришла к нам», — заявила секретарь комитета. «Одной рукой, сама знаю, узла не завяжешь. Но Нынче время знаешь какое? Промахнешься — голова с плеч. И товарищей под удар поставишь. Может, придется жизнью рисковать. Знаю. Ну, а если попадешься, будут бить, пытать. И об этом думала. Поверишь, ночью не засыпала. Все думала, думала. И вот пришла. Я же пионерка. Дай ей задание, заступился за девочку кто-то из членов комитета. Испытай. И она показала себя. Поначалу комитет поручил ей распространять антифашистские листовки и газеты. Зина работала на пару с другим подпольщиком, Женей Язовитовым. Они умудрялись приклеивать листовки на самых видных и людных местах. Женя был на голову выше Зины, он, шутя, называл ее сестричкой-невеличкой, а она прозвала его братом-великаном. Работали они дружно. Как-то раз они отправились по заданию комитета в деревню Зуи разносить по хатам газеты, доставленные накануне связными из партизанского отряда. И каково было удивление секретаря комитета, когда она неожиданно встретила их вечером в другой деревне, Мастище. «Почему вы здесь?» — спросила Фруза. Зина выпалила залпом. «А мы уже все сделали». Глаза у девочки светились гордостью. «Как вас встретили в Зуях?» «Очень хорошо», — ответила Зина и почему-то замялась. «Что такое?» — тревожно взглянула на нее Зинькова. «Говори». «Заходим мы к леснику Василию Кузьмичу. Поздоровались, поговорили о том, о сём. Выбрала я подходящую минуту, протягиваю ему газету. Он прочел название и вернул, усмехнувшись. Меня, дочка, агитировать не надо. Я грамотный. Ребята уже позаботились». И достает из-за иконы газету «Звезда». Показывает нам: «Сходи-ка лучше к Трофиму Селезневу, к бывшему бригадиру, в Мастище». «И вы пошли?» «Конечно. Раз тебе дали задание, так действуй до конца». «А что было у Селезнева?» «Дали мы ему газету. Он прочел в полголоса набранную крупным шрифтом строку «Смерть немецким оккупантам» и чуть не обомлел». «Вот это да! Спасибо», — сказал он. «Сам прочитаю и другим надежным людям дам прочитать». Зину приняли в подпольную организацию. Вскоре ей дали новое задание – узнать численность войск в местном гарнизоне. Действовать она должна была не одна, а совместно с Ильей Язовитовым, братом Жени, смелым и озорным крепышом. Илья и Зина продумали, как лучше собрать разведывательные данные. Узнать, какие стоят части, можно, если подслушать разговоры по радиотелефону, высказал свое мнение Илья. «А как подслушать?» – полюбопытствовала Зина. «Это я беру на себя», – твердо подчеркнул Илья. «В нашей избе помещается полевая радиостанция и телефон. В сенях лежат наши дрова. Я часто туда наведываюсь за дровами. Ежели приноровиться да не зевать, кое-что можно узнать. Но вот как установить, сколько солдат? О таких вещах военные по телефону не болтают». «Знаешь, Илья, это я узнаю». «Каким путем?» Зина озорно подмигнула. «На площади в поселке Торфозавода два раза в неделю проводятся строевые занятия. Видел? Сгоняют почти всех солдат гарнизона. Вот я и сосчитаю». «Идея, Зинка!» — сразу загорелся Илья. Так они и поступили. Собрав нужные данные, Зина и Илья в назначенное время отправились в урочище. Перешли деревянный мост через небольшую речку, впадающую в Оболь, и, пройдя немного берегом, очутились на месте. Нашли высокую березу, условное место встречи со связным партизанского отряда. «Ну, Илюша, взбирайся наверх», — скомандовала Зина, — «я тут подежурю». Через несколько минут с вершины дерева раздался звонкий голос: «Смотри, здесь большое гнездо!» Это был пароль. «Не трогай, хлопец, гнезда, я сейчас полезу к тебе», — ответил незнакомый голос. Ветви кустов раздвинулись, и показался круглолицый мужчина, обросший бородой. «Что, заждались?» Зина по локоть запустила руку в карман юбчонки и вытащила бумажку, сложенную вчетверо. «Для начала неплохо», — сказал связной, медленно прочитав донесение. «Данные интересные, только почерк вот неразборчивый, будто курица набродила. Кто писал?» «Я писала», — тихо призналась Зина, виновато опустив глаза. «Спешила». «Пиши, девочка, яснее. Нам некогда разгадывать твои ребусы». «Ну, бывайте здоровы, тороплюсь. Привет товарищам». Связной исчез так же мгновенно, как и появился. На все требуется время. Зина немного повзрослела, набралась опыта подпольной работы. И комитет решился доверить ей очень сложное и опасное дело. Неподалеку от Оболи, в поселке Торфозавода, расположилась офицерская школа. Сюда съезжались на переподготовку из-под Ленинграда, Новгорода, Смоленска и Орла артиллеристы и танкисты фашистской армии. В Оболе от них просто не стало житья. Увешанные крестами и медалями, они были уверены, что им все дозволено – насилие, разбой, грабеж. Юные подпольщики Оболи задумали наградить фашистов новым крестом, только не железным, которым награждал Гитлер, а другим – березовым. Зину устроили на работу в офицерскую столовую. Первое время Зина приходила домой совершенно обессиленная, едва добиралась до кровати. Шли недели, и девочка начала привыкать. Ей казалось, что спина уже не так ноет, как раньше, да и руки стали проворнее. Немцам приглянулась русская девочка с косичками. «Diese kleine Mädchen ist gut», — говорили они про Зину. Ей одной разрешали входить на кухню. Она носила воду, трава. Зина готова была тащить на кухню любые тяжести, лишь бы очутиться поближе к пищевым котлам, куда ее не подпускали повара. Зинина сестренка Галя проснулась на рассвете. Ее разбудили чьи-то голоса. Она открыла глаза и увидела, как Зина и тетя Ира, работавшая официанткой в офицерской столовой, возятся с банкой, которая до этого была спрятана в углу среди кукол. На черной этикетке банки были изображены череп и скрещенные кости. Зина вытащила из банки пакетики. «А не много ли?» – это спрашивала тетя Ира. «Нет-нет, как раз», – ответила Зина. В этот день она заменяла заболевшую судомойку. Это облегчило ей доступ к котлам с пищей. Но шеф-повар и его помощник зорко за ней присматривали. Зине даже казалось, что они догадываются о ее намерениях и поэтому торчат все время на кухне. До завтрака сделать ничего не удалось. Зина с нетерпением ждала, когда начнется закладка в котлы продуктов на обед. В зале официантки накрывали столы к обеду. Расставляли цветы, раскладывали на столах приборы. Несколько раз к Зине подходили за чистыми тарелками тетя Ира и двоюродная сестра, комсомолка Нина Давыдова. По грустному лицу Зины они догадывались, что дело плохо, надо ее выручать. Но как? Вызвать главного в зал – это наиболее верный способ, надо только придумать подходящий повод. Начался обед. Офицеры занимали места за столиками. Официантки бегали на кухню и обратно, то и дело подбрасывая в окошко грязную посуду. Вдруг за одним из столиков поднялся шум. Очкастый офицер, ковыряясь вилкой в тарелке, спрашивал у Нины Давыдовой: «Вас из ДАС? Что это такое?» «Бифштекс, господин обер-лейтенант». «Врешь, каналья!» — обругал ее офицер. «Это подошва!» «А при чем тут я?» — со слезами в голосе спрашивала официантка. «За пищу, господин обер-лейтенант, отвечает главный повар. Я не виновата, что он пережарил». «Позови шеф-повара», — потребовал офицер. Ноги Нины еще никогда не бегали так быстро, как сейчас. Несколько мгновений, и шеф-повар предстал перед обер-лейтенантом. Зина осталась наедине с помощником главного, мешковатым и малоподвижным ефрейтором Кранке. Покуда обер-ефрейтор распекал шеф-повара, Кранке вертелся у плиты, где жарились котлеты. «Эй, Клейне Метхен!» — услышала вдруг Зина голос ефрейтора. «Дрова! Принеси дрова! Шнеллер!» «Вот он момент! Не упустить!» «Не опоздать!» — шептала про себя девочка, устремившись с охапкой дров к котлам. Пока мисс-повар, согнувшись, накладывал в топку поленья, Зина успела всыпать в котел порошок. Спустя 2 дня на военном кладбище вблизи Оболи хоронили более 100 офицеров, обедавших в тот день в столовой. У гитлеровцев не было прямых улик против Зины. Боясь ответственности, шеф-повар и его помощник утверждали на следствии, что они на пушечный выстрел не подпускали к пищевым котлам девочку, заменявшую судомойку. На всякий случай они заставили ее попробовать отравленный суп. Зина, как ни в чем не бывало, взяла из рук шеф-повара ложку и спокойно зачерпнула суп. «Метхен, капут! Капут!» — громко вскрикнул ефрейтор. Зина не выдала себя и сделала небольшой глоток. Вскоре она ощутила поташнивание и общую слабость. «Гуд, гуд!» — одобрил ее поведение шеф-повар, похлопав по плечу. «Марш, Наухаузе!» С трудом Зина добралась до деревни. Выпила у бабушки 2 литра сыворотки, немного стало легче, и она заснула. Чтобы уберечь Зину от возможности ареста, подпольщики переправили ее ночью к партизанам в лес. В партизанском отряде Зина стала разведчицей. Она научилась метко стрелять из трофейного оружия, захваченного у гитлеровцев. Ходила добывать сведения о численности вражеских гарнизонов в местечке Улла и деревне Леонова. Несколько раз девочку отправляли для связи и в Оболь, где активно действовали юные подпольщики. То взорвали водокачку, то подожгли склады со льном и продовольствием, то пустили под откос воинский эшелон с бомбами и снарядами. Фашисты были уверены, что листовки, газеты, взрывы и поджоги – это дело рук партизан, скрывавшихся в Шашанском лесу. Бросали в лес карателей расправиться с партизанами. Солдаты прочесывали лес, но никого не находили. Кто-то вовремя предупреждал партизан, и те перебирались в другое место, поглубже, в недоступную топь. А в Оболи по-прежнему продолжались взрывы и поджоги. «Кто же нам вредит?» — ломали голову офицеры службы безопасности. Они никак не могли предположить, что в этом замешаны дети, вчерашние ученики Обольской средней школы, разгуливавшие по улицам с измазанными черникой и земляникой физиономиями. 2 года юные подпольщики вели тайную войну против фашистов. Долго и тщетно гитлеровцы старались напасть на их след, пока им не помог в этом провокатор. Бывший ученик Обольской школы Михаил Гречухин, дезертир советской армии. Он выдал гестапо 12 участников подпольной организации. Прошло несколько месяцев, и командование партизанским отрядом послало Зину установить связь с оставшимися в живых подпольщиками. Возвращаясь обратно, она напоролась на засаду. Ее привели к начальнику Обольской фашистской полиции Экерту. «Кто такая?» «Мария Козлова, работница кирпичного завода». «Так-так, Мария Козлова». Экерт вышел на минуту, оставив Зину наедине с часовым, и тут же вернулся. За ним шагал Гречухин. На очной ставке предатель с наглой улыбкой спросил: «А, Зинаида Портнова! Давно ты переменила свою фамилию?» Так он выдал Зину. В тюрьме ее били, пытали. Старались узнать, кто ее товарищи по подполью. Но она молчала. Ничего не добившись, полиция передала ее на расправу гестаповцам. Допрос вел сам начальник гестапо капитан Краузе, сутулый немец с большой головой и узким морщинистым лбом. Когда к нему в кабинет ввели Портнову, гестаповец изумленно уставился на нее. Он не ожидал увидеть девочку с косичками. «Но это же совсем ребенок», — отметил про себя Краузе. «Садись!» Зина села, ничем не выдавая своего волнения. Она быстрым взглядом окинула просторный, уютно обставленный кабинет, железные решетки на окнах, плотно обитые двери. «Отсюда, пожалуй, не убежишь». Фашист решил прикинуться ласковым и добрым. «Фрейлин, нужно молоко, масло, белый хлеб, шоколад». «Фрейлин любит шоколадные конфеты». Зина молчала. Краузе не злился, не кричал, не топал ногами, делал вид, что не замечает ее упорного молчания. Улыбаясь, обещал свободу. «Так, так, не желаешь сказать? Ничего!» Он приказал отвезти ее не в тюрьму, а в комнату, находившуюся здесь же, в здании гестапо. Ей принесли обед из двух блюд, белый хлеб, конфеты. На следующий день утром Портнову снова вызвали к капитану. Направляясь на допрос, она почувствовала, как тоскливо сжалось сердце. Следователю в тюрьме она не отвечала, он бил, и каждый удар ожесточал ее. Но этот не бьет, прикидывается ласковым. «Не поддавайся», — настойчиво требовал голос сердца. С подчеркнутой вежливостью Краузе осведомился, как она себя чувствует в новой обстановке. «Это все мелочи», — сказал он, не дождавшись ее ответа. «Один небольшой услуга, и ты идешь домой. Скажи, кто твой товарищ, твой руководитель?» Переждав минуту, гестаповец продолжал. «Ты, конечно, сделаешь нам услуга, да? И мы не будем в долгу. Я знаю, в Петербурге, ну, по-вашему, в Ленинграде, у тебя есть мама, папа. Хочешь, мы везем тебя к ним? Это теперь наш город. Говори». Краузе курил сигарету, опираясь рукой на подлокотник кресла, курил медленно, будто нехотя выпуская дым. Он не сомневался в успехе. Девочка должна заговорить. А Зина молчала. Она хорошо знала, что Ленинград не отдали фашистам, что ее город борется и победит. За окном шумел осенний ветер, и скоро шум перерос в грохот. По улице шли фашистские танки. Капитан, подойдя к окну, отдернул занавеску. «Смотри, какие мы сильные!» Гестаповец произнес это тоном победителя. Зина молчала. Тогда капитан изменил тактику допроса и перешел от уговоров к угрозам. Он вытащил из кобуры пистолет, повертел его в руках и положил на стол. Зина взглянула на пистолет. «Ну-с, фрейлин», — капитан снова поднял, словно взвешивая пистолет. «Здесь есть маленький патрон. Одна пуля может поставить точку в нашем споре и в твоей жизни. Разве не так? Тебе не жалько жизнь?» Краузе опять положил пистолет на стол. Прошло несколько минут. «Ну, я жду. Чего ты молчишь? Подойди ближе, Зинаида Портнова!» Зина приблизилась. «Я уверен, Портнова, — зашептал он, — что ты не коммунист, не комсомолька». «Ошибаетесь, господин палач!» — впервые за все время допросов выкрикнула Зина. «Я была пионеркой. Сейчас комсомолка!» Лицо гестаповца передернулось, ноздри побелели. Он размахнулся и ударил девочку кулаком в грудь. Зина отлетела назад, стукнулась головой о стену. Маленькая, худенькая, она тут же поднялась и, выпрямившись, снова твердо стояла перед фашистом. «Нет! Я не буду тебя стрелять, Портнова!» — заорал Краузе. «Я знаю достоправильно! Это ты отравила наших офицеров! Я буду тебя вешать!» И, сев за стол, начальник гестапо начал сочинять постановление о повешении. На улице просигналила легковая машина, и, резко затормозив, остановилась у дома. Краузе сорвался с места, кинулся к окну взглянуть, кто приехал. Зина, будто кошка, бросилась к столу и схватила пистолет. Краузе не успел еще осознать, что произошло, как девочка навела на него его же оружие. Выстрел, и фашист, неестественно скособочась, упал на пол. Убежавший на выстрел офицер был также убит на повал. Зина устремилась в коридор, выскочила во двор, а оттуда в сад. По липовой аллее она побежала к берегу реки, за рекой лес, только бы успеть добежать. Но за ней уже гнались солдаты. Одного из них она уложила метким выстрелом, второй продолжал догонять. Зина обернулась, опять нажала спусковой крючок. Выстрела нет, в обойме кончились патроны. Ее схватили на самом берегу реки. Зину расстреляли январским утром подле невысокой сосны во второй боровухе под Полоцком. Залп разорвал морозный воздух. Сосна дрогнула. Несколько сучков упали вниз на снег. Они легли рядом с еще теплым телом девочки из Ленинграда, шагавшей в бессмертие. Немало подвигов совершили пионеры в годы Отечественной войны. Каждый из них по-своему величествен и неповторим. Но подвиг маленькой партизанки совершенно изумителен, легендарен. Зина Портнова удостоена в нашей стране самой большой награды. Ей присвоено звание Героя Советского Союза. В Москве, Ленинграде, Минске, во многих других городах и деревнях пионерские отряды и дружины с гордостью носят ее имя. Про Зину Портнову пишут книги, пьесы, слагают стихи. Острый резец высек имя юной героини на камне обелиска. Я видел этот памятник. Он установлен на автостраде у перекрестка дорог, ведущих туда, где действовали обольские подпольщики. Я стоял возле обелиска, вновь и вновь перечитывал имена героев, отдавших свою недолгую жизнь за счастье живых. И невольно вспомнились мне слова Максима Горького: «Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету». Постановлением Совета министров РСФСР одному из кораблей советского флота присвоено имя Зины Портновой.